Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ни одна страна мира, кроме России, не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Почему Москва оказалась в международной изоляции? В Душанбе проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Намеревается ли Кремль создать альтернативный НАТО или ЕС центр политической силы? Открылся международный кинофестиваль в Венеции. Какие российские фильмы претендуют на конкурсные успехи? Такие вопросы поставила перед нами среда, 27 августа.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня министр иностранных дел Грузии Канткишелашвили сообщил о сведении к минимуму дипломатических отношений с Россией. Решение о частичном сворачивании дипломатических отношений в Тбилиси приняли в ответ на признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии, которым было объявлено 26 августа, и в ответ на продолжающуюся оккупацию части грузинской территории, это терминология Тбилиси, частями российской армии. В России сейчас работает в общей сложности 16 грузинских дипломатов, пока нет информации о том, что штат посольства уже сокращен, но говорят, что вскоре останется всего 2 дипломатических работника. О том, как сегодняшний день прошел в Тбилиси, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии готовит специальное постановление об оккупации страны. Ранее заявлялось, что будет принят специальный конституционный акт об оккупации, но после совещания на бюро парламента принято решение ограничиться постановлением. По всей видимости, грузинские власти не намерены мириться с признанием России, Абхазии и Южной Осетии, однако, конечно, ограничиваются лишь дипломатическими демаршами и призывами к международному сообществу оказать Грузии всевозможную помощь. Министр экономического развития Екатерина Шарашенидзе особо подчеркнула на специальном брифинге, что несмотря на пребывание российских войск в Поти и других грузинских районах вне территории Абхазии и Южной Осетии, все основные коммуникации, в том числе инфраструктура Потийского порта, а также Тбилисский международный аэропорт, вскоре заработают в полной мере. Это примечательное заявление, призванное успокоить инвесторов, поскольку российские войска по-прежнему находятся в портовом городе Поти на Черноморском побережье в 200 километрах от Южной Осетии. По сообщению местной администрации, российские военнослужащие оборудовали несколько блокпостов на ключевых дорогах, в том числе на дороге в порт, и требуют от сотрудников порта, а также сотрудников местных госучреждений, пропуска и аккредитации Министерства иностранных дел России. Российские войска находятся также в так называемых буферных зонах по периметру границ Южной Осетии и Абхазии, углубляясь на десятки километров в собственно грузинскую территорию, контролируя тем самым значительную часть Западной и Центральной Грузии. Причем, например, в Западной Грузии российские части стоят близ городков Чкородску и Коби, которые никогда не входили в зону безопасности грузино-абхазского конфликта. Грузинские власти в основном надеются на политическую поддержку западных государств, а также на то, что действия России приведут к серьезному кризису в российской экономике. Так, во всяком случае, считает государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили. Начинается отток западного капитала из России. Российская экономика не может развиваться без этого капитала. Экономика России окажется в коллапсе. В первую очередь энергетика, где давно не осуществлялись инвестиции. Со своей стороны, Грузия намерена резко сократить дипломатические отношения с Россией. Но мы будем действовать цивилизованно, чтобы не нанести ущерба простым гражданам. Министерство юстиции Грузии сообщает, что уже подготовлен иск против России для внесения в международные судебные инстанции в связи с геноцидом грузинского населения Абхазии и Южной Осетии, а также этническими чистками в бывших грузинских автономиях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напряженность между Россией и западными странами продолжает нарастать. Ни одно из государств пока не заявило о своем признании Южной Осетии и Абхазии. Все новые голоса присоединяются к критическому хору в адрес Москвы. Обращу ваше внимание на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Миллибэнда. Он приехал сегодня в Киев поддерживать позицию Украины. О позиции Киева поговорим чуть позже в этой программе. А Миллибэнд призвал страны ЕС и НАТО пересмотреть отношения с Россией. Вот цитата. «Россия не смирилась с новой картой региона. Мы не хотим новой холодной войны, и на Медведеве лежит большая ответственность за то, чтобы не начинать ее. Миллибэнд призвал пересмотреть природу, глубину и масштаб отношений с Россией. Однако и на Западе некоторые политики говорят, что изолировать сейчас Россию нельзя, нужно продолжать диалог. Какими способами? Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович продолжит тему.
Чуть ли не больше всех разочарован и рассержен Бернар Кушнер, французский министр иностранных дел, видевший беженцев осетин из Схенвали, еще недавно старался быть нейтральным и много сделал для того, чтобы прекращение огня было достигнуто. Теперь Кушнер говорит, что следующими целями России после Грузии могут стать Молдавия и Украина, а также обвиняет Москву в нарушении норм международного права. Большинство стран Европы осудило Россию. Но вице-президент парламентской ассамблеи Совета Европы и швейцарский парламентарий Андреас Гросс считает, что в развитии российско-грузинского конфликта все было неоднозначно. Конечно же, там было много взаимных провокаций, но военные действия, и это ясно, были начаты президентом Саакашвили. На это Россия ответила, и ответ был легитимным до тех пор, пока он не выходил за пределы Южной Осетии. Но потом российские силы зашли слишком далеко, и они оккупировали безо всякого на то основания районы Грузии далеко за пределами Южной Осетии. И они сделали это так, что у западных людей возникли ассоциации с Будапештом 1956 года или с Прагой 1968, и тем самым возродились опасения и предубеждения времен Холодной войны. Именно это заставляет европейцев забыть, что Саакашвили первым применил насилие для того, чтобы восстановить свою власть в Абхазии и Южной Осетии. Надо вспомнить, что все эти границы были когда-то определены Сталиным, и странно, что европейские страны, признавая эти границы, об этом не думали. В этом смысле я не удивлен, что Россия признала независимость Абхазии. А вот как раз разговорами о независимости Южной Осетии я удивлен. Ведь они хотели не становиться независимыми, а соединиться с Россией. По мнению Андреаса Гросса, дело вряд ли дойдет до исключения России из Совета Европы. Я не думаю, что какие-либо страны в Комитете министров Совета Европы наберут большинство, если они потребуют исключения России. Но я уверен, что это предложат некоторые члены парламентской ассамблеи Совета Европы. При этом мы могли бы обсуждать на сессии ПАСЕ в сентябре вопрос только об исключении из Совета Европы обеих стран, и России, и Грузии. Но здесь ясно, что, исключая обе страны, мы оставляем их вне нашего влияния, вне возможности говорить с ними. Самая большая ошибка, которую Запад и, в частности, Европа могут допустить, это оставить Россию в изоляции. Ведь ни для кого не секрет, что в России тоже есть люди, которые хотели бы уже избавиться от членства в Совете Европы. Некоторые российские официальные лица хотят с Китаем и даже Индией создать нечто вроде антиевропейского или антиамериканского блока. Я думаю, мы не должны помогать таким людям. Мы должны говорить жестко, чтобы заставить Россию слушать нас, но для этого Россия должна быть в Совете Европы. Что касается грузин, то мы должны им сказать, что Саакашвили несет большую ответственность за то, что оба этих региона, Абхазия и Южная Осетия, потеряны для Грузии. Грузия находится в Европе, и США не соседняя с ней страна. Европейцы должны научиться не способствовать имперским проявлениям ни с какой стороны, в том числе и со стороны США. Ведь большая ответственность лежит на Соединенных Штатах и НАТО за то, что подтолкнуло Саакашвили к этой ошибке. Однако пока Европа в основном обвиняет Россию за то, что подписанные ее властями на бумаге и реальные ее действия расходятся так явно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и председателем Московского отделения Российского еврейского конгресса Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 27 августа, и в этой программе продолжим анализировать ситуацию на Кавказе. Россия не собирается пересматривать свои решения по статусу Южной Осетии и Абхазии. Об этом сегодня заявил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Он комментировал заявление стран-членов Североатлантического альянса, в котором Москву призвали отменить решение по статусу двух республик. Рогозин предложил Североатлантическому альянсу в ответ отозвать и пересмотреть свои решения о признании независимости Косово. Рогозин вообще известен острым языком и красным словцом. Вот, в частности, об этом корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Россия была добросовестным партнером НАТО, убежден Дмитрий Рогозин. А вот со стороны НАТО...
В данной сложной, очень критической ситуации, когда необходимо было проявить именно политику партнерства, мы этого не увидели. А увидели, наоборот, узкоблоковый подход, альянс. Как будто НАТО замерла в холодном этом каменном веке холодной войны. Чья бы корова мычала, а натовская молчала. По вопросу о том, можно ли применять силу для защиты своих собственных соотечественников, и что такое пропорциональное и чрезмерное применение силы. Не та организация НАТО в моральном отношении, которая может делать России замечания на сей счет.
В этой связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предупреждает.
Там, где дипломаты не умеют договариваться, и где они делают резкие движения, там обычно вырастают окопы, хорошо знакомые нам окопы холодной войны. Да, у нас в данный момент очень непростые отношения с НАТО. Да, у НАТО к России, подчеркиваю, и у России к НАТО есть серьезные претензии. Но если и Россия, и НАТО думают о том, чтобы не напрягать отношения и дать человечеству вдохнуть от этой туго сжатой пружины международной напряженности, то сейчас нельзя обеим сторонам поступать как лихие казачьи войска, размахивать шашками, оскорблять друг друга, ставить какие-то ультиматумы, заявлять о прекращении отношений, о замораживании и так далее. Так серьезная политика не делается. Надо садиться за стол и договариваться. Все эти лозунги о замораживании, о прерывании, о недопущении, о блокировании, все эти маневры, контрманевры, они могут завести мир в пучину новой войны.
Могут ли быть все-таки такие сферы, в которых будет приостановлено сотрудничество, добавлено, или ситуация стабилизируется и войдет в нормальное русло?
Это такое грозное заявление по поводу того, что мы можем прекратить нашу помощь в решении афганской проблемы, оно, конечно, слишком категорично. Я не думаю, что у нас настолько и в натовских штабах, и в российских настолько тупые, безмозглые генералы, что могут довести нынешнее состояние мира до такой опасной фазы. Это решение будет принимать не Рогозин. Я думаю, что это решение будет принимать все-таки Кремль. Весь тот пасьянс, которым пугает человечество и НАТО Рогозин, пока мы его не видим в реальности, да и набор таких мер достаточно узок. НАТО не очень пострадает от тех мер, которыми грозит ему Рогозин. НАТО давно со своей сложившейся политикой не слишком много и приобретало, когда Россия пыталась с ним контактировать, за исключением, конечно, антитеррористических учений и операций. Ну, а если на этом бледном фоне Россия откажется от своих последних шагов, откажется от той протянутой руки, то я не думаю, что НАТО от этого пострадает. Эти все разговоры, они заводят сферу политического блефа.
Размышляет Виктор Баранец. Свертывание сотрудничества России и НАТО и его возможные последствия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мало-помалу решение России о предоставлении независимости Южной Осетии и Абхазии начинают комментировать и в странах-участницах Содружества независимых государств. В Киеве объявили об отмене российско-украинских политических консультаций. Более чем недвусмысленное заявление, осуждающее позицию Москвы, сделал президент Украины Виктор Ющенко. Парламент Белоруссии приглашает Абхазию и Южную Осетию в Союз Белоруссии и России, хотя это не означает, что официальный Минск уже признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Внятной реакции других членов СНГ пока не последовало. Многие эксперты в Москве полагают, что эти страны не хотят портить отношения ни с Россией, ни с Западом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Реакция Украины на признание России независимости Южной Осетии и Абхазии вполне предсказуема. МИД страны назвал этот шаг авантюрным и отменил визит своей делегации в Москву, где должны были состояться консультации с российскими дипломатами. Подробности у моего киевского коллеги Владимира Ивахненко.
Фактическая аннексия части грузинской территории путем создания и поддержки марионеточных режимов свидетельствует о реанимации России доктрины права силы при решении международных проблем, отмечает говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В свою очередь президент Виктор Ющенко сказал, что Украина сожалеет в связи с принятием такого решения российскими властями. Ошибочной позицию Москвы считает и хранившая долгое время молчание относительно российско-грузинского конфликта премьер Юлия Тимошенко, говорит депутат Верховной Рады от блока Тимошенко политолог Владимир Полохало.
Реакция Европы, международных структур, европейских стран. Реакция и позиция блока Юлии Тимошенко практически идентична.
А лидер крупнейшей оппозиционной партии регионов Виктор Янукович убежден, что Украина должна поддержать волю народа в Абхазии и Южной Осетии к независимости. Снова Владимир Полохало.
Среди депутатского корпуса можно сказать, что здесь нет больших разногласий, и подавляющее большинство считает, что подписание президентом соответствующего указа Российской Федерации создает серьезное проблема для функционирования на тех старых, выработанных после Второй мировой войны началах и принципах международного сообщества, функционирования самого этого международного сообщества.
Из Киева передавал Владимир Вахненко. Пойдет ли официальный Минск на признание Южной Осетии и Абхазии? Белорусские наблюдатели считают, что Александр Лукашенко хотел бы балансировать между Западом и Россией, но в сегодняшней ситуации у него остается только один выбор – идти вслед за Москвой. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Белорусские официальные лица, Министерство иностранных дел и президент пока никак не высказывают свою позицию по поводу признания России, Южной Осетии и Абхазии. Молчит и государственная пресса, очевидно, ожидая установок сверху. Свое мнение высказывают только некоторые депутаты. Лидер Белорусской либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич заявил, если мы с Россией союзники и строим союзное государство, то ответ должен быть однозначным. Независимость Абхазии и Южной Осетии Беларусь должна признать. Большинство оппозиционных политиков предостерегает Минск от этого шага. Белорусский эксперт по международным отношениям Андрей Федоров считает, что официальный Минск будет пытаться до последнего оттянуть признание двух республик.
Если будет такая возможность, то и вообще предпочтет не сделать этого шага, поскольку, мы знаем, сейчас наметились некоторые сдвиги позитивные в отношениях с Западом. Реакция крайне негативная Запада известна, поэтому Лукашенко сейчас явно не с руки делать такие шаги. Другое дело, что давление Москвы может оказаться очень сильным, рычаги давления, безусловно, существуют, и белорусские власти просто не смогут устоять перед ним.
О том, как СНГ в целом отреагирует на признание России независимости Южной Осетии и Абхазии, рассуждает политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко.
Судя по тому, что этой реакции не было сразу, это подразумевает две вещи. Во-первых, то, что такая реакция была бы скорее негативной, это первое, потому что никто не хочет с этим связываться. А во-вторых, России будет очень трудно добиться какого-то перелома. Никто не хочет солидаризироваться с вот такими военными акциями. Все они члены СНГ, и в общем-то получается, что в СНГ можно делать сам все, что угодно. Кроме того, конечно, они хотят портить отношения с западными партнерами.
По мнению Алексея Малашенко, то, что сразу же после признания независимости Южной Осетии и Абхазии Россия не получила безоговорочной поддержки членов СНГ, огромный минус. Это, по мнению эксперта, говорит о том, что Россия больше не является безусловным лидером Союза. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Соединенные Штаты Америки как на официальном, так и на экспертном уровне среди самых жестких критиков позиции Москвы по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Давайте подробнее послушаем, чем конкретно руководствуются американские политики и эксперты. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что Россия не имела права признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Я считаю это достойным сожаления. Это, разумеется, ставит Россию в оппозицию по ряду резолюций Совета Безопасности ООН. Райс сказала, что Соединенные Штаты, рассматривая Абхазию и Южную Осетию в составе международно признанных границ Грузии, используют свое право вето в Совбезе, чтобы блокировать любые попытки России изменить статус этих самопровозглашенных республик. В Вашингтоне представитель Госдепартамента Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов ответа на действия России. Прокомментировать позицию администрации США касательно признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, я попросил известного политолога Эндрю Катчинса, директора российской и евразийской программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Думаю, что логика администрации США довольно проста. Она исходит из того, что Россия – это страна, у которой нет полномочий даровать независимость Абхазии и Южной Осетии. Администрация Буша считает, что последний шаг России способствует существенному обострению текущего конфликта на Кавказе. Российские официальные лица обосновывают этот шаг, в частности, косовским прецедентом. По мнению американского правительства, аналогия Косово с Южной Осетией и Абхазией неуместна. Российская сторона считает наоборот и напоминает, что задолго предупреждала Соединенные Штаты об опасности прецедента, основанного на предоставлении независимости Косову. Россия также предупреждала, что расширение НАТО за счет Грузии и Украины вышло бы за рамки допустимого. Однако действия самой России в отношении Грузии в последние две недели вышли за эти рамки намного дальше, чем кто-либо мог предположить. Что теперь будет с американо-российскими отношениями? Последние действия России, безусловно, очень отрицательно на них скажутся. Но надо признать, что атмосфера этих отношений и так напоминала эпоху холодной войны. Последние месяцы ознаменованы рядом дипломатических провалов. Я считаю, что грузинский кризис можно было предотвратить. Многое указывало на то, что он зреет. Соединенные Штаты, судя по всему, были застигнуты врасплох произошедшим. Это значит, что дипломаты оказались не на высоте. Меня просто удивило в эти дни отсутствие между нашими странами дипломатических контактов на высоком уровне. И прежде всего то, что госсекретарь Кондолиза Райс так и не посетила Москву за более чем две недели с момента начала военных действий в Грузии. А как может отразиться на самой России признание ею независимости сепаратистских регионов Грузии? Безусловно, встает вопрос о том, не открыла ли Россия сама для себя ящик Пандоры. Некоторые регионы Северного Кавказа уже требовали независимости от России, прежде всего Чечня. Возможно, российское руководство, прежде чем пойти на этот шаг, провело некоторые расчеты, позволяющие не тревожиться и посмотреть, как все сработает. Мне интересно, какие страны последуют за Россией и признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Я предполагаю, что таковых найдется очень немного, и это приведет к дальнейшей дипломатической изоляции России. Сказал американский политолог Эндрю Катчинс. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 27 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. В Душанбе проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Намеревается ли Кремль создать альтернативный НАТО или ЕС центр политической силы? Оправдаются ли надежды Дмитрия Медведева на то, что ему удастся объяснить свою позицию по кавказской проблеме партнерам по Шанхайской организации сотрудничества? Открылся международный кинофестиваль в Венеции. Какие российские фильмы претендуют на конкурсные успехи? Почему московский кинофестиваль не может стать столь же престижным и почтенным, как фестиваль в Венеции? В Денвере продолжается предвыборный съезд Демократической партии США. Есть на нем и российские гости. Кто же они? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Экит Кишилашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только два сотрудника. Остальные отозваны на родину. Южная Осетия намерена обратиться к Москве с просьбой разместить на территории республики российские военные базы. Об этом заявил на пресс-конференции в Цхинвали президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Глава МИД Великобритании Дэвид Милибен в ходе визита в Киев призвал НАТО и Евросоюз пересмотреть отношения с Россией в связи с признанием Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Милибен заявил, что на президенте России Дмитрии Медведеве лежит ответственность за то, чтобы в мире не началась новая холодная война. Президент Украины Виктор Ющенко осудил решение Москвы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Корабль военно-морского флота США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже второй американский корабль, который доставил помощь для Грузии. В Харьковской области на северо-востоке Украины горит военный склад, взрываются боеприпасы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на областное управление МЧС, начата эвакуация жителей города Лозовая, в черте которого находится склад. Министерство обороны Украины заявляет, что жертв и пострадавших нет. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере, штат Колорадо, съезде Демократической партии. В Афганистане сегодня в результате терактов и столкновений погибли более 50 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 27 августа. Москва намерена изложить свою позицию по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии на саммите Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит в столице Таджикистана. По словам главы Комитета Государственной Думы по международным делам Константина Косачева, России удастся найти единомышленников среди членов Шанхайской организации. Независимые наблюдатели, впрочем, убеждены, что многое будет зависеть от позиции власти Китая. А Китай, напомню, жестоко борется против собственного сепаратизма. Пока Пекин никак не отреагировал на события в Грузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Саммит в Душанбе начался со встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Ни одна из сторон пока публично не высказалась о ситуации на Кавказе. Из столицы Таджикистана передает обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Встреча китайского и таджикского лидера уже состоялась и закончилась подписанием 13 документов, главным из которых является китайско-таджикская декларация, в которой особое внимание стоит уделить одной фразе, что Таджикистан и Китай выступают за мирное решение имеющихся международных споров на планете. Вряд ли Китай будет откровенно поддерживать действия России по признанию Южной Осетии и Абхазии. А именно это является главной интригой начинающегося завтра саммита ШОС.
Аркадий Дубнов убежден, что Москва не случайно объявила о признании Абхазии и Южной Осетии накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Именно здесь, в Душанбе, я думаю, российская сторона, Кремль, хотел бы обкатать свою аргументацию относительно этого шага, вызвавшего практически полное недоумение, если не протест во всем мире. И, может быть, Кремль надеется найти уже определенную поддержку здесь, на саммите ШОС. Ну, очень многое будет зависеть в этом отношении от результатов встречи между председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом России.
Аркадий Дубнов уверен, что многие страны, члены Шанхайской организации сотрудничества, будут внимательно изучать реакцию Китая на события на Кавказе, прежде чем публично обнародуют свои позиции. Глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев рассчитывает на понимание со стороны партнеров, и, по его мнению, Россия не сразу, но получит политическую поддержку.
Наша позиция там будет услышана, но, с другой стороны, уверен, что эта тема не должна становиться центральной. Для саммита ШОС у Шанхайской организации сотрудничества, что называется, собственная стать, собственная ценность, и эта организация сейчас находится в динамичном развитии. Многое получилось, но нет ответа на главный вопрос. Все-таки в каком направлении эта организация будет развиваться дальше?
Вы ожидаете, что какая-то страна может поддержать Кремль по вопросу Южной Осетии и Абхазии?
Я совершенно точно ожидаю, что таких стран будет много. Но было бы неправильно подгонять соответствующие решения под какую-то определенную дату, включая проведение саммитов. Я уверен, что ситуация настолько сложна, что требует осмысления во всех мировых столицах.
То есть главная задача – разъяснить свою позицию, а там уже каждая страна будет для себя принимать три собственные решения.
Безусловно, Россия оказалась в ситуации информационной блокады. Более того, во многих случаях факты не просто замалчивались, но и искажались. А не зная фактов, понимать, что произошло, и оценивать действия России в этой ситуации просто-напросто невозможно. Поэтому сначала разъяснение, сначала аргументации, после этого уже выход на какие-то решения.
Вы сказали, что для ШОСа надо определить основное направление. На ваш взгляд, какой вектор кажется главным, чтобы эта организация превратилась в более действенную структуру, наподобие там Евросоюза, к примеру?
одного такого главного вектора, очевидно, нет. Я думаю, что двумя такими векторами могли бы стать экономика и безопасность. Оба этих измерения деятельности СОС присутствуют, но пока они не получили того развития, которое мы видели на протяжении последнего времени в Европейском Союзе. Вы абсолютно правы, сравнивая эти организации. Думаю, что за Шанхайской организацией сотрудничества не менее хороший потенциал и не менее светлое будущее, чем за Европейским Союзом.
Душанбе впервые принимает у себя членов Шанхайской организации сотрудничества, куда входит Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, а также Индия, Иран, Монголия и Пакистан, которые имеют статус наблюдателя. Таджикистан – одна из беднейших стран на постсоветском пространстве. В Душанбе до сих пор нет современных отелей, не говоря уже о пресс-центре с компьютерами и другой оргтехникой. О том, в каких условиях работают журналисты, рассказывает Аркадий Дубнов.
Я очень люблю Душанбе. Это очень теплый, очень уютный и гостеприимный город. Вы задали очень болезненный вопрос для многих журналистов, которых вот только что расселили на турбазе Варзок, где-то в километрах 15 от центра Душанбе. Ну, в общем, достаточно сложно, прямо скажем, считать Душанбе готовой к проведению такого серьезного саммита. Да, где-то в Душанбе видны новостройки, какие-то, так сказать, офисы из стекла и металла, но в целом этот город остается тенистым, замечательным, милым, но провинциальным городом.
Это был обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 27 августа, в Денвере продолжается съезд Демократической партии. Там выступают видные американские политики. Во вторник выступила сенатор Хиллари Клинтон, которая отказалась от дальнейшей борьбы за пост президента США в пользу Барака Обамы. Сегодня будет выступать Билл Клинтон, ее муж и бывший президент США. Давайте послушаем рассказ о некоторых аспектах этого съезда корреспондента радио «Свобода» в Соединенных Штатах Яна Рунова.
Примером того, какая напряженная обстановка сложилась в отношениях сторонников Хиллари Клинтон и сторонников Обамы, служит скандал с двумя делегатами. Об этом рассказывает политический обозреватель Билл Саммон. Чернокожий делегат, сторонница Хиллари Клинтон, обвинила другого чернокожего делегата, сторонника Барака Обамы, в расизме. Она, чикагский политический консультант Делмари Кобб, рассказала, что президент Сената штата Иллинойс Эмил Джонс назвал ее дядей Томом, то есть прислужницей белых, человеком рабской ментальности, за то, что она за Хиллари Клинтон, а не за Обаму. Этому эпизоду в американских средствах массовой информации уделяется большое внимание потому, что во время первичных выборов сторонники Хиллари Клинтон и сторонники Обамы не раз обвиняли друг друга в разыгрывании расовой карты. И вот опять расовые оскорбления вспыхнули в лагере демократов как раз в тот момент, когда партия пытается создать у американцев впечатление полнейшего единства на съезде. Сам Джонс отрицает, что назвал Делмари Кобб дядей Томом, но она настаивает на своем. Это за кулисами съезда, а в это время с трибуны Хиллари Клинтон утверждала, что Демократическая партия едина в своей поддержке Обамы. По словам представителей избирательного штаба Обамы Аниты Дан, важно, чтобы сторонники Хиллари Клинтон, а это рабочие и средний класс, услышали ее слова о том, что Барак Обама — единственно правильный выбор. Если второй день съезда прошел под флагом Хиллари Клинтон, то третий обещает стать днем Билла Клинтона. Задача Клинтонов на съезде не так уж проста. С одной стороны, принимать восторги своих почитателей, но с другой стороны, всячески расхваливать Барака Обаму, чтобы в случае его поражения на ноябрьских выборах никто не смог обвинить в этом супругов Клинтон. По мнению некоторых политических обозревателей, если на выборах в ноябре Обама проиграет Маккейну, то через 4 года Хиллари Клинтон вновь выставит свою кандидатуру на пост президента. Гораздо меньше, чем Хиллари Клинтон, но все же звезда. Звездой второго дня съезда был Марк Уорнер, бывший губернатор штата Вирджиния. В отличие от ряда других выступавших с трибуны съезда, он сконцентрировался не на критике республиканцев, а на необходимости сотрудничества двух партий. Вот что говорит о Марке Уорнере мой коллега-корреспондент Радио Свобода Хезер Майер, находящаяся в Денвере. Бывший губернатор Марк Уорнер считается восходящей звездой Демократической партии. Не случайно он был в числе кандидатов на пост вице-президента. Дело в том, что он, демократ, получил поддержку большинства избирателей в традиционно республиканском штате. В печати Колорадо сообщают о раскрытии заговора с целью покушения на Обаму. Что вам известно об этом? Полицейское управление Денвера на пресс-конференции сообщило об аресте подозреваемых в заговоре с целью убийства Барака Обамы. Полицейские остановили один автомобиль для рутинной проверки и неожиданно обнаружили снайперские винтовки, патроны, пуленепробиваемый жилет, аппаратуру радиосвязи и амфетамин. Некий Нейтан Джонсон, 32 лет, рассказал, что двое его друзей планировали убить Обаму во время его выступления на съезде, потому что афроамериканец Обама не должен занимать столь высокий политический пост. Секретные службы и ФБР ведут расследование. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Есть на съезде в Денвере и российские представители. У нас в прямом эфире по телефону из Денвера молодой российский политик Владимир Карамурза-младший, член Центрального совета партии «Союз правых сил». Владимир, добрый вечер. Скажите, как вы там оказались? СПС – партнерская партия Демократической партии США.
Здравствуйте, Андрей. Но дело в том, что по традиции, которая уже более 20 лет в предвыборных съездах Демократической партии участвуют зарубежные гости. Приглашением их занимается Национальный демократический институт. Это как бы международный филиал Демократической партии. И вот в нынешнем году здесь, в Денвере, присутствует более 500 зарубежных гостей. Это бывшие действующие парламентарии, министры, дипломаты и представители политических партий. Так вот, от российских политических партий было решено пригласить от правящей партии «Единая Россия» Михаила Маргелова, это член Совета Федерации, и от российской демократической оппозиции было решено пригласить меня как члена Федерального политсовета СПС, чтобы таким образом обеспечить представительство здесь на съезде как российской партии власти, так и российской оппозиции.
Какое впечатление производит на вас съезд?
Вы знаете, очень насыщенная программа, безусловно, интересная. И вот вчера было очень такое эмоциональное, очень сильное выступление Хиллари Клинтон. Ну, остается посмотреть, насколько большой эффект будет иметь вот ее призыв своим сторонникам поддержать Обаму, потому что вот только несколько дней назад был опубликован социологический опрос агентства Гэллоп, который показал, что лишь 47%, то есть меньше половины сторонников Хиллари Клинтон, твердо намерены голосовать за Барака Обаму, а 30%, то есть каждый третий фактически сторонник Хиллари Клинтон, собирается голосовать либо за республиканца Джона Маккейна, либо за какого-то из кандидатов от третьих партий.
Кроме того, что вы следите за работой съезда, вы проводите какие-то полезные для СПС встречи там партийные?
Безусловно, здесь присутствует, как я уже сказал, большое количество гостей, в том числе очень много из Западной и Восточной Европы. И, конечно, главная тема здесь в последние два дня, неудивительно, это то, что происходит вокруг Грузии, вокруг признания президентом Медведевым независимости Абхазии и Южной Осетии. Здесь также присутствует очень большая грузинская делегация, 6 человек, во главе со спикером парламента и вице-премьером. Поэтому вот эта вот тема как-то доминирует, можно сказать, вот в рамках международной секции съезда, в которой я участвую, в которой участвует вот господин Маргелов из «Единой России», и которую вчера открывал бывший президент США Билл Клинтон, эту международную секцию.
Спасибо. Владимир Карамурза-младший, российский молодой политик, один из руководителей партии СПС, принимает участие в работе Демократического съезда США предвыборного. За деятельностью за этого съезда мы следим на протяжении всей этой недели. Следующие репортажи завтра и по окончании съезда в пятницу. «Время свободы» – это итоговый выпуск программы. Среда, 27 августа. Именно в этот день в Венеции открывается 65-й международный кинофестиваль. Он продлится до 6 сентября и представит премьерный мировой показ 49 художественных фильмов и предварительный просмотр еще 5 фильмов. Впервые вряд ли хотя бы один кинофорум в мире, включая Каннский фестиваль, может похвастаться таким представительством. На эту тему я и беседовал с известным московским кинокритиком, он сейчас работает в Венеции, Андреем Плаховым. Андрей, в начале беседы задам вам, может быть, не очень корректный, однако интересующий меня вопрос. Вот вы человек, в последние годы профессионально связанный с московским кинофестивалем. Что бы вы хотели забрать из Венеции в Москву?
Венецианский фестиваль старейший в мире, один из авторитетнейших в мире. Безусловно, его программа всегда очень качественна, поэтому по отношению отношению к ним испытываешь зависть, тут даже нечего скрывать. Московский фестиваль пока не имеет возможности для того, чтобы насытить себя вот подобного рода программами и достичь такого качества фильмов во всех программах. И тут надо учесть, что в Венеции не только конкурс, но и все остальные программы практически, за исключением ретроспектив, это мировые европейские премьеры. В Москве мы с трудом добиваемся того, чтобы хотя бы в конкурсе были фильмы, ну, более-менее не засвечены на других фестивалях. Это действительно сложно, именно потому, что Московский фестиваль находится между Каннским, Венецианским, конкурентами являются также Локарно, Карлова Вара, Сан-Себастьян и другие фестивали летне-осеннего периода.
Это вопрос престижа или вопрос финансовой их возможности организаторов фестиваля?
Я думаю, что это вопрос прежде всего традиции, потому что Венецианский фестиваль действительно имеет очень богатую традицию, несмотря на сложности, которые сопровождали его развитие на протяжении десятилетий, и часто он попадал в зависимость от политических интриг в Италии. Тем не менее, он остался крупным международным событием, и престиж его очень высок. В этом смысле традиция работает на него. И сейчас, вот, когда он пережил сложную конкуренцию с Римским фестивалем, стало понятно, что все равно Венецианский фестиваль остается победителем в этой борьбе, его позиции прочны как никогда.
Не буду просить вас подробно анализировать фестивальную программу, у нас будет еще для этого возможность. Задам немножко другой такой вопрос. Вот в этой фестивальной мозаике огромного количества фильмов из разных стран, разных режиссеров, какой-то главный вектор определяется, стиль, направление или это полная эклектика?
Ну, очень трудно судить об этом заранее, еще не посмотрев фильмов, по крайней мере, конкурсной программы. Похоже, что фестиваль будет... Это не то, что фестиваль эклектики, но это фестиваль разнообразия жанров, полной интеграции вот различных видов кино. Достаточно сказать, что будет два анимационных японских фильма участвовать в конкурсе. Не просто тенденция, но это уже, очевидно, какая-то органичная часть современного кинопроцесса. То есть анимация и игровое кино, и документальное кино, что показал последний Каннский фестиваль, они как-то сплетаются в нечто единое целое. Но, кроме того, будет, наверное, несколько достаточно провокационных фильмов, в частности, картина Барбета Шрётера, иранская картина о трансвеститах и целый ряд других фильмов, которые наверняка станут сенсациями еще и в плане того, что они нарушают многие.
Есть какие-то крупные режиссерские работы, насколько пока можно судить по программам фестиваля?
Есть крупные режиссеры: Джонатан Демме, Даррен Ароновский и Такеши Китано, из итальянских Папи Корсиката. Достаточно много. Барбет Шрётер уже упомянутый, Вернер Шрётер, другой режиссер, который снял французский фильм, на самом деле он режиссер немецкого происхождения. То здесь представлено сливки артхаусного кино со всех концов света. Из Латинской Америки, сегодня очень модного кинематографического региона, и из Японии, и из Европы, конечно, и из Соединенных Штатов.
Давайте я немножко вам позавидую. Вы в Венеции, это прекрасно. Скажите, как фестиваль выглядит на местности, что называется. Я слышал, там открывается новый дом кино.
Строится новый фестивальный дворец. Дворец кино, который будет резиденцией Венецианского фестиваля. Старое здание Венецианского фестиваля было построено еще в 30-е годы, во времена Муссолини. Это памятник архитектуры того периода, довольно впечатляющий, но уже устаревший для сегодняшних нужд кинофестивальных. Там не хватает мощностей, не хватает пространства. И сегодня, сохранив старый фасад, как принято в цивилизованных странах, здесь начинают строить огромное здание, которое, конечно, будет насыщено современными всякими технологическими примочками для того, чтобы дать фестивалю новое пространство и новую жизнь в условиях новых технологий. Наконец, Марко Миллер, директор фестиваля, добился того, что строительство дворца началось. Это очень важный этап в истории Венецианского фестиваля.
Вы упомянули о модных кинематографических регионах, сказали о Латинской Америке. Известно, что программа Венецианского фестиваля приветствует часто российских режиссеров, и вы уже рассказывали на «Волнах свободы» и о фильме Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», который попал в конкурс, и о секции «Горизонты», где будет фильм Михаила Калатозишвили «Дикое поле». Российское кино модно в Венеции? Там специально как-то поддерживают российское кино? Или это всего лишь такой мазок на общем полотне?
Мне кажется, что Венецианский фестиваль занимает правильную позицию в отношении российского кино, причем исторически правильную. Конечно, сегодня трудно судить о том, как это выглядело все в 30-е годы прошлого века, когда племянник Муссолини был большим киноманом и любителем советского кино. В Венецианском фестивале участвовали советские фильмы в большом количестве и побеждали. Это было в период фашизма, и в этом смысле подтверждало близость советской и нацистской идеологии в определенном смысле. Позднее советских вытеснили, когда начались конфликты, их вытеснили из Венеции, остались только немцы, итальянцы, в общем, страны альянса фашистского. Вообще, этот фестиваль был действительно в плену политики, но тем не менее, как ни странно, вот именно здесь советское кино очень даже хорошо себя чувствует. присутствовала во многие периоды. И после войны тоже, и в 60-е годы. Но в этом случае именно здесь Андрей Тарковский получил главный приз «Золотого льва» за Иваново детство. Это стало началом его блистательной карьеры. Здесь же получил Никита Михалков за «Ургу». И, наконец, Андрей Звягинцев за «Возвращение». То есть ощущение такое, что итальянцы никогда специально советское кино не поддерживали, как Берлинский фестиваль в свое время, считая важным просто в политическом плане контакты с Советским Союзом. Но естественным образом это кино здесь появлялось всегда и появляется до сих пор.
Андрей Плахов, известный московский кинокритик с кинофестиваля в Венеции. Известный ведущий Михаил Осокин, в прошлом журналист канала НТВ и ТВС, после 2,5 лет отсутствия возвращается в российский телеэфир. Как всегда, примерно в это время часа мы рассказываем о событиях в сфере средств массовой информации. Осокин будет вести авторскую информационно-аналитическую программу на канале РЕН-ТВ. С подробностями Вероника Баде.
Начиная с 1 сентября, с понедельника по четверг, Михаил Осокин будет вести на канале РЕН-ТВ итоговый выпуск новостей в 23.30, который, в отличие от предыдущих аналогичных выпусков, станет авторской аналитической программой. Вот что рассказал руководитель пресс-службы телеканала Антон Назаров.
Сюжеты будут в основном отбираться Михаилом Осокиным и его командой, с которой он приходит, в частности, со своей женой. Главная тема дня – это основа программы, она сохраняется. Она, соответственно, будет показана и прокомментирована с разных сторон. Плюс, коротко, в этой программе будет немного и о других важных событиях дня. Ну и, соответственно, эта программа фактически в жанре инфотеймент, как сам Осокин ее определил, развлекая, просвещать. В трактовке любого события должна быть показана позиция как минимум двух сторон. Возможно, и больше. То есть смысл в том, что это должна быть интересная программа новостей, освещенная с самых разных точек зрения.
Сам Михаил Осокин так прокомментировал происходящее.
Мне сделали предложение, которое мне показалось интересным, тем более, что вот поскольку говорится, что это некий авторский выпуск, то есть новости, совмещенные с какими-то комментариями, я, в общем-то, этим еще не занимался. Это мне интересно. Это новый вызов.
А как вы предполагаете, насколько вы будете свободны в своем, скажем, выборе гостей, комментариев, тональности этих комментариев?
Судя по тому, что я увидел, я специально посмотрел 2-3 недели в выпуске новостей РЕН-ТВ. И, в общем-то, меня это вполне устраивает. Я увидел, что это либеральный канал, который выгодно отличается от других российских телеканалов. По-моему, можно работать.
А вот комментарий Александра Мельмана, телевизионного обозревателя газеты «Московский комсомолец».
То, что Михаил Осокин возвращается на большой экран, это, безусловно, хорошая новость. РЕН-ТВ один из немногих, если не сказать, что просто единственный, который все-таки имеет относительно независимую информационную политику. Это довольно качественная и точная, как правило, информация. Там есть некий элемент недоговоренности, но все равно это не меняет общую картину. Я думаю, что это элемент некого политического компромисса между владельцами и тем, кто курирует в Кремле этих владельцев, но тем не менее это так. РЕН-ТВ на нынешнем телевизионном безрыбье является лидером информационного вещания. И поэтому, если уж куда перебираться такому профессиональному ведущему новостей, как Михаил Осокин, только на РЕН-ТВ и можно было.
Кинокритик Александр Мельман из «Московского комсомольца» о возвращении на большой телевизионный экран Михаила Осокина в беседе с моей коллегой Вероникой Баде. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Крупнейший в мире производитель игрушек фирма «Меттель», производящая куклы «Барби», добилась компенсации в $40 миллионов на судебном процессе по делу о нарушении авторских прав со стороны компании MJ Entertainment, производящей куклу «Братс». Суд постановил, что идея игрушки «Братс» пришла в голову ее создателю Картеру Брайанту в то время, когда он работал в компании «Меттель». Об этой кукольной войне говорит мой нью-йоркский коллега Александр Генис.
В этой кукольной войне поражает ее отнюдь не игрушечный размах. Размер иска колебался от 40 миллионов до 2 миллиардов. Первой суммы хватило бы на частную эскадрилью, вторая смогла бы составить национальный бюджет какого-нибудь островного государства. И за что? За куклу, изобретение которой приписывает себе та или иная фирма. На самом деле куклу изобрели не взрослые, а дети. И произошло это вовсе не тогда, когда маленькие люди играли у больших. Главное в кукле – животворящая сила воображения, способная одушевить засохшую ветку или мертвый камень. Кукла – тот же идол, портативный кумир, плод первобытного магического сознания, которому мы все, но чаще девочки, отдаем дань в нежном, то есть защищенном от плоского рационализма возрасте. Как во всяком искусстве, сохраняющем связь с религией, производство кукол невозможно без условности. Настоящая кукла антропоморфна, но не слишком. Это образ человека, а не его уменьшенная копия. Отобрав у детей инициативу, взрослые не разобрались и перестарались. Их куклы, что Барби, что Братц, не оставляют места для фантазии, скорее уж для прозы. Ведь им приходится ходить на работу, заводить семью и убирать свой кукольный домик с газовой плитой и смывным бачком. Такую жизнь трудно назвать сказочной. Делясь с малышами кухонным реализмом, мы упраздняем одно из высших и сравнительно недавних достижений прогресса – детство. Раньше детей считали недоразвитыми взрослыми. Лишь с приходом романтизма мы открыли самостоятельную ценность детства и позавидовали ему. В сущности, весь многомиллиардный игрушечный бизнес живет за счет того, что родители помогают детям играть по своим правилам. Приближая вымысел к реальности, мы укорачиваем детство. Многие американские психологи с тревогой пишут, что сегодня дети уже не умеют играть с тем азартом, как это делали раньше их сверстники. Характерно, что недавно в список бестселлеров попала книга «Как быть мальчишкой». Для девочек такое еще нет. Надо полагать, уже пишут. Либо Барби, либо Братц.
Александр Генис, кукла Братц – это большеголовая урбанистическая модница, эскизы внешнего облика которой выполнил в 2001 году художник Картер Брайант. Компания MJA считает свое изделие, а прибыль от продажи Братц составляет полмиллиарда долларов в год уникальным, а успех отчасти приписывает оригинальным аксессуарам, грамотным брендингам и упаковке. В этом году динамика продаж куклы Барби снижается, в США она упала на 20%. Однако писатель Ленор Горалик, автор исследования «Полая женщина. Мир Барби изнутри и снаружи», считает, что эта кукла никогда не сдаст свои позиции.
Говорить о том бессмертии или небессмертном феномене, который мы наблюдаем в интенсивном развитии на протяжении более чем 60 лет, довольно тяжело. Далеко не первый раз, когда Барби переживает очень плохие времена. Другое дело, что все то время, пока Барби жива, жива она за счет удивительного маркетологического чутья людей, которые ей занимаются. Им всегда удавалось подхватить какую-нибудь принципиально новую волну и на ней въехать в сферу интересов очередного поколения. Одна из главных составляющих ценности бренда Барби были две вещи. Исключительная узнаваемость, то есть то, что вопрос, кто такая Барби, никогда не возникал. Это сакральное знание переходило от матери к дочери и от дочери к подругам. И второе – это действие сарафанного радио, потому что каждая новая вариация Барби вызывала интерес не только у какой-то конкретной девочки, но и у ее подруг, в свою очередь, ее подруг. Ее конкуренты, если можно говорить о подлинных конкурентах Барби, страдают по обоим фронтам. То есть они, с одной стороны, не так узнаваемы, с другой – не так популярны. Но при правильном маркетологическом подходе из этого можно сделать большие плюсы. Меньше узнаваемые означает более оригинальные, да, менее популярные означает способные работать на новизну. В моей девичьей жизни, поскольку была советским ребенком, Барби как таковой не было. И в отличие от некоторых моих сверстниц, они присутствовали у меня даже как объект желания. У меня не сложились отношения не с Барби, а с куклами вообще, видимо. Я представляю себе ситуацию, когда я спрашиваю вопрос, можно ли подарить девочке в качестве подарка Барби. Это вполне. Своим детям, безусловно, будут и дарить, и рассказывать, что это такое, потому что Барби – это часть картины мира, большой. Это некоторым образом срез всей послевоенной культуры западного мира. Барби даже в этой судебной истории демонстрирует себя как полая женщина, как объект, который мы наполняем смыслами по своей воле.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были писатели Ленор Горалик и Александр Генис. Это была программа «Время свободы», которая ни за что не вышла бы в эфир, если бы не мои коллеги, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами работал Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. А вы не уходите из эфира «Свободы». Сейчас у нас «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня гость его программы – литературовед Александр Кобринский. Он написал биографию Даниила Хармса. Так что не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.